все в пробках где-то сидят или, опять же, забоялись?
А есть чего?
Есть чего. Потому что сегодня будет ваша любимая зона. Всеми горячо-горячо любимая. Но в чем никто обычно себе не признается. Нет. Одиннадцатую все видят. Одиннадцатую все чувствуют. Когда человек приходит и говорит, вот они все вампиры кругом. Значит, понятно. С ним все понятно. Так что нет. Нет, мы сегодня в конце концов 13-й съедем. Мы 13-ю давным-давно не трогали. Но мы к ней подойдем не так просто. Мы с ней сегодня будем поступать совершенно не так, как обычно. Поэтому не знаю, удастся ли удовольствие получить, но, по крайней мере, как говорится, за вкус не ручаюсь, но горячо будет. Так, значит, ну, в прошлый раз мы с вами говорили о срединных пространствах эгрегоров, и я их назвала пространствами мифов. Значит, вот мы сегодня продолжим эту тему. Эта тема очень трудная, очень большая, и вообще эти места, эти пространства энергетически совершенно непробиваемые. Это самое вообще тяжелое место, вот гораздо даже легче как-то работать в нижних зонах, потому что ну, там, по крайней мере, действительно, когда там явное отклонение, так там понятно, когда там явные какие-то события происходят, там ну, неприятно, дискомфортно, что-то такое. А здесь все размыто, все мутно, все вроде бы ничего, вроде бы как-то вот так вот. То есть, в общем, тут очень все сложно. Мы к этим местам, к этим темам как уже пытались несколько раз подобраться. Ну, в частности, курс, который Вера Валентиновна читала этой осенью, тоже как бы вот туда был нацелен. И сейчас еще вот мы будем к этой теме возвращаться неоднократно, потому что это очень трудное место. Значит, ну вот, значит, сегодня мы, значит, тоже вот как бы с одного ракурса на это посмотрим, с одной стороны зайдем. Значит, вот те значит, древние пространства мифов, о которых я в прошлый раз вам рассказывала, они легли в основу уже в крупных эгрегорах и в современных эгрегорах, эти пространства легли в основу пространств массового сознания. Значит, пространство массового сознания в свое время, так как пространство мифов, создавались с определенными целями. Значит, затем эти цели менялись по ходу значит, эволюции эгрегора. Пространства перетекали одно в другое, трансформировались, много чего с ними происходило. Значит, и в результате вот эти пространства массового сознания, это информационное пространство массового сознания. Мы сегодня как бы с этой стороны зайдем. Ну, я думаю, что такое массовое сознание вы все понимаете. Кто не понимает, в книге «Жизнь человека» там про это немножечко написано. Ну, я думаю, что это достаточно понятные вещи. Значит, в любом случае, значит, эти пространства массового сознания заполняют как бы среднюю часть любого эгрегора или метакультуры. И именно эти пространства определяют то, что сейчас принято называть словом «менталитет». Это русский менталитет, там, нерусский менталитет всякие. Вот менталитет определяется, общий менталитет определяется вот этими пространствами массового сознания. Значит, мы сегодня будем смотреть, значит, в прошлый раз мы как бы подходили к этой теме с метаисторической точки зрения, мы смотрели происхождение, вот откуда взялись эти пространства мифов, как они вот из глубокой древности складывались. То есть мы как бы по времени подошли к этому месту. Значит, сегодня мы посмотрим с точки зрения материала, из чего это сделано. с какого материала, как он образовался, ну и, соответственно, что с этим можно делать дальше. Ну и в чем там, естественно, проблема. Значит, эти пространства массового сознания состоят преимущественно из различных информационных клише, из мыслеформ. И мыслеформы – это самой разной степени плотности, разной степени древности или, наоборот, новости. Могут быть совсем древние, могут быть совсем новые. Значит, эти информационные клише, эти мыслеформы, они, значит, могут быть в каких-то пространствах они упорядочены, в каких-то они абсолютно хаотично расположены, где-то они как-то организованы, где-то абсолютно тоже в полном хаосе находятся. Происхождение мыслеформ может быть тоже очень разнообразное. Поэтому, то есть там все может быть совершенно по-разному, все может быть устроено. Хотя как бы там есть определенная упорядоченность. И эгрегоры, или ну, те, кто этими пространствами так или иначе управляет, периодически пытаются как-то все это упорядочивать, ну, по мере возможности. Значит, но, как правило, и упорядоченность это тоже какая-то такая достаточно случайная получается. Значит, я не буду сейчас подробно их все описывать, какие они есть. Я просто примерно, значит, как бы перечислю, по каким признакам их можно описывать, по каким признакам можно группировать. Но прежде всего, значит, есть информационные пространства, так сказать, групповые, коллективные. И есть информационные пространства личные, то есть у каждого из нас есть какое-то свое вот информационное поле. Менталитет какой-то, и мы определенным образом связаны с информационными полями коллективными, ну или не связаны, если человек абсолютно замкнут сам на себе. Но, тем не менее, как правило, каждый из нас создает свои мыслеформы, опять же, такие, сякие, пятые, десятые, разные. Или сам создает, или считывает их откуда-то. Так или иначе, с мыслеформами мы постоянно взаимодействуем. Значит, ну, можно эти пространства, описывая их, можно их группировать, например, по зонам, по качествам. Например, информационное пространство, относящееся к такой зоне, к другой зоне, там, к пятой, к восьмой, там, к девятой. То есть они вполне, эти информационные пространства, могут, материал этих информационных пространств может быть описан в терминах качеств. Значит, ну, большинство пространств таких, вот именно срединных, включены в какие-то эгрегориальные системы. Поэтому тоже такой параметр эгрегориальная принадлежность. И, естественно, информационные пространства, принадлежащие, например, какой-то западной культуре, они очень сильно отличаются от информационных пространств, которые принадлежат, допустим, там, мусульманской культуре или там, какой-нибудь индийской культуре или среднеазиатской. То есть, в принципе, менталитет у разных народов разный, пространства разные, и не только мыслеформы разные, а и способ организации материала тоже разные, и сам материал, из которого эти мыслеформы сделаны, тоже, кстати, различаются между собой. Тоже разница есть. Но она не всегда может быть заметна. Ну, тем более сейчас, в период, когда информационные поля уже строятся по общему принципу и захватывают все больше и больше пространства, то, собственно, все больше и больше общего появляется. Значит, можно эти пространства информационные описывать, ну, например, по интересам. Например, информационные пространства, ну, допустим, астрологические. Информация, которая относится к астрологии, она образует определенное информационное пространство и, в принципе, там, то есть там определенный набор мыслеформ, и люди, которые астрологией интересуются, они Значит, если у них есть способности к слышанию какому-то или интуиция развитая, то они вполне могут в эти пространства попадать и оттуда что-то считывать. Значит, но здесь опять же очень важен уровень этих пространств. Потому что есть пространство такого уровня, если говорить на примере, опять же, астрологических пространств, есть пространство, информационное пространство на уровне различных астрологических банальностей. Это же касается и эзотерики, ну и, собственно говоря, любого информационного поля. Есть информационные пространства более высокие, более тонкие, где содержится информация совершенно другого уровня. Вот. Но, естественно, что большинство людей, массовое сознание, дотягивается как раз вот до пространств близлежащих, и информация, которая оттуда считывается, или которая туда попадает от большинства людей, она, сейчас повторяю, на уровне банальности, то есть самое обычное. Значит, можно эти пространства группировать по плотности материала. Есть пространства плотные, густые, мыслеформы тяжелые, плотные. Есть пространства более тонкие, легкие, мыслеформы более подвижные, более многомерные. Значит, можно эти пространства по их предназначению тоже группировать. Ну и последний параметр на сегодня, может быть, для нас с вами самый главный по сегодняшней теме. Пространства отличаются друг от друга по степени мутности. Вот есть пространства мутные, есть пространства прозрачные. И почему я вот именно на этом останавливаюсь? Потому что, ну, понимаете, когда мыслеформа... Отличить тяжелую мыслеформу от легкой мыслеформы, в общем-то, несложно. И пространство плотное от пространства легкого тоже, как бы, ну вот, даже не обладая специальным видением или слышанием, тем не менее, это как бы понятно. Но вот мутным может быть любое пространство. Ну, я имею в виду, опять же, вот в сфере массового сознания, вот на этом вот уровне. Вот, к сожалению, даже достаточно тонкие и высокие, казалось бы, пространства могут содержать в себе очень много мути. Это вот такая вот взвесь, такая вот информационная тонкая грязь. И очень многие высокие идеи, очень многие высокие какие-то, многие системы, многие духовные устремления людей вот этой мутью заражены, и вот научиться различать эту муть очень и очень трудно. Еще труднее замечать эту муть в самом себе, и уж совсем трудно от этой мути избавляться, потому что она абсолютно не очевидна. То есть, ну, когда черное, оно понятно, что оно черное, когда белое, оно понятно, что белое, а когда оно чуть-чуть сероватое, вот тут вот. И вот это самое сложное, самое неявное, самое неочевидное. Потом я немножко расскажу, откуда эта мутность берется. Значит, пространства эти, о которых я говорю, значит, пространства массового сознания, они состоят из самого разнообразного материала. Если так вот по слоям, значит, смотреть, это материал астрального слоя, материал тонического слоя, эфирный. И весь этот материал в пространствах массового сознания перемешан. Перемешан в самых разных пропорциях. И скоагулирован этот материал, то есть эти мыслеформы построены с помощью фантомного материала. Причем фантомный материал, который используется для этих целей, самого разного вида, самой разной плотности и самого разного, то есть самых разных процентных соотношений, скажем так. Вот, значит... И это тоже одна из причин, почему очень трудно с этими пространствами что-либо сделать. Потому что, ну, колоссальная перемешанность, то есть невозможно вычленить какой-то вид материала, там за одно хватаешься, там другое, третье, пятое, десятое. Значит, но мало того, значит, почему еще с этими пространствами так трудно разбираться? Очень много народу и в физическом плане, и в нефизическом плане, очень много народу заинтересовано в сохранении этих пространств, в их развитии, приумножении. То есть очень много кто пользуется этими пространствами, даже помимо тех людей, ну, обычных людей, которые просто с ними, так сказать, связаны, и все, но очень много есть всякого народу, кто использует эти пространства в собственных интересах для достижения собственных целей. Ну, прежде всего, естественно, эгрегоры. Значит, эгрегоры эти пространства создают, эгрегоры этими пространствами пользуются. Для эгрегоров это вот принципиально важное место. Потому что именно через эти пространства эгрегоры управляют массовым сознанием. То есть эгрегоры создают определенные мифы, эгрегоры создают определенные мыслеформы, определенные установки, которые людям внушаются самыми различными способами, и физическими, и трансфизическими. И этими полями информационными пользуются все виды эгрегоров, и религиозные, и государственные, и мелкие эгрегоры, ну, типа там сектантских, например. Значит, тоталитарные эгрегоры работают грубее, плотнее. Тоталитарные эгрегоры большую ставку делают на работу через подсознание, на работу через инвальтации. Эгрегоры демократические работают мягче и деликатнее, на первый взгляд. Но не менее эффективно, то есть, ну, я думаю, что ни для кого, для вас не секрет, что любые выборы, например, в тех самых Соединенных Штатах, это просто колоссальные манипуляции массовым сознанием, это игры, это чистый пиар. Вот сейчас вот даже есть вот этот вот термин прекрасный появился, пиар. Это вот смысл любой пиар-акции – это создание очередного нового мифа в пространствах массового сознания и с помощью этого мифа воздействие на там, избирателей, если, например, это избирательная кампания подгоняется. То есть на самом деле просто вот берется человек, который хочет быть избранным, или кто-то хочет, чтобы этот человек был избранным, и создается некий миф по его поводу. Причем сейчас пиар-технологии настолько хорошо отработаны, что этот миф может почти даже ничего общего не иметь с этим человеком. То есть человек как бы сам по себе, миф сам по себе. И работает именно миф. И если миф хорошо выстроен и грамотно подпитывается, то очень трудно с ним бороться, даже если, допустим, начинают этого человека разоблачать, что он там такой-сякой, вот всякие плохие он делает вещи. Так вот, люди верят мифу, а не верят своим глазам. Ну, собственно говоря, нам это все известно в нашей стране. Значит, вообще это как бы постоянно существует миф, много мифов. И, ну, допустим, вот самый такой, естественно, очевидный пример, значит, когда народ обожал, значит, вождя и учителя Иосифа Виссарионовича или дедушку Ленина, и тех людей, которые жили под, ну, это большая часть страны, жили под, так сказать, воздействием этого мифа, их невозможно было никак переубедить, то есть какие бы там ни рассказывать реальные факты относительно вот этих вот деятелей, огромное количество людей продолжало верить, несмотря даже на очевидность. То есть мало того, что они верили мифу, который им как бы вот спускался, они еще сами как бы этот миф подпитывали, то есть если что-то противоречило этому мифу, вот они что-то узнавали, информацию, противоречащую мифу, так они эту информацию пытались так трансформировать, чтобы подстроить ее под миф. Вот, значит, ну, это достаточно такие очевидные вещи, я думаю, это все понятно. Вот, но вот очень вот это вот управление массовым сознанием очень широко практикуется, собственно говоря, везде. Везде. Поэтому эгрегоры заинтересованы в сохранении и в совершенствовании. Вот современные пиар-технологии значительно совершеннее, чем были, там, допустим, выборные технологии там 40 лет назад, 50 лет назад. То есть это, ну и тем более сейчас гораздо больше возможностей. Значит, да, заинтересованы в сохранении этих пространств просто сами люди, то, о чем сейчас я говорила, что большинству людей эти мифы очень дороги, их сознание сформировано мифами, сознание вообще большинства людей, формирование сознания начинается с детских лет. И любой эгрегор воспитывает своих граждан таким образом, чтобы они, соответственно, были настроены вот на эти мифы массового сознания, чтобы ими было легко управлять. Поэтому нормальные системы, ну, и вот средние системы воспитания в школе, они направлены на то, чтобы соответствующим образом сформировать человеку сознание. И человек с уже сформированным сознанием, как правило, большинство людей консервативны в своей природе и трудно трансформируемы, потому что человек вот сформировался, и он таким уже и живет. И люди заинтересованы в том, чтобы это сохранялось, чтобы некое такое стабильное состояние информационных пространств сохранялось. Но опять же, все мы помним, как тяжело многие люди воспринимали конец советской власти, не только из-за каких-то там соображений там, таких практических, а для многих даже еще в первое время, когда еще только-только свобода слова началась, а еще в экономике ничего почти что еще не произошло, кроме борьбы с алкоголизмом. Значит, очень многим, для многих людей было колоссальной травмой именно крушение мифов, в которых они привыкли жить и на которые они были настроены. И многие до сих пор не смирились, я думаю, вы знаете таких людей, многие до сих пор вот изо всех сил пытаются сохранить. Вот. А некоторые очень легко переключились на другие мифы, на другой тип мифов. И уже просто миф сменился, сам по себе способ восприятия остался, а сменилось просто наполнение. Вот, но мы еще об этом будем говорить, когда будем про восьмую зону разговаривать. Значит, очень сильно заинтересованы в сохранении этих пространств массового сознания нижние зоны. Сущности, которые там находятся, люди, которые в энергиях нижних зон живут и как будто работают. Опять же, эгрегоры, которые инвальтируют своих граждан из нижних зон. Но опять же, из тех же соображений, что люди легко управляемы, а кроме того, эти информационные поля массового сознания, они практически блокируют поток сознания, элементы сознания, токи сознания. И массовое сознание, это как вот одно название, что это слово «сознание» здесь присутствует. На самом деле в массовом сознании о сознании как таковом речи практически нету. И человек, который не способен воспринимать энергии сознания, он не способен осознавать свои отклонения по нижним зонам. Поэтому человек сознательный, по-настоящему сознательный, он для нижних зон опасен. Потому что сознание, оно обладает определенными свойствами и, в частности, помогает исправлять отклонения. Но мы с вами это знаем. Вот, собственно говоря, еще почему большинство людей, нормальных людей, среднестатистических людей, очень держатся вот за всю эту мифологию, древнюю или современную мифологию, Ну, просто потому, что у большинства людей отклонение по 13-й зоне, как я уже сказала, сегодня у нас будет любимое отклонение. Практически все, за редким исключением, заражены этими отклонениями. Вот. И избавляться от этого отклонения люди не хотят. Ну, как известно, тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Это как бы вот давно уже сказано, и так оно и есть. Значит, это то, что касается вот, как бы, вот, противодействия. Кто противодействует работе с этими пространствами. В чем еще сложность работы с этими местами, с этими пространствами? Значит, это огромная масса материала, абсолютно перепутанного. То есть я уже говорила, что там материал астрального, тонического, эфирного слоев. Все это склеено, связано фантомами, фантомным материалом самой разной степени плотности. Туда вкрапляется, там есть и какие-то вкрапления материала пятого слоя, но они абсолютно там как бы вот ни при чем, они там все тоже искажаются. В общем, все абсолютная каша, абсолютно это все... Очень трудно это все как-то упорядочить, как-то разобрать. Значит, кроме того, вот там все перепутано по времени, не только по слоям как бы материала, а по времени, когда этот материал появился. То есть там могут быть совершенно древние, абсолютно архаичные фрагменты в современном материале. И при этом это все может быть организовано с помощью каких-то очень древних форм фантомного материала. То есть сейчас уже такой как бы материал уже и не производится, а вот он в этих информационных полях застрял. Но по жизни это тоже очень понятная вещь. Например, иногда вдруг человек вроде бы современный, вроде бы даже образованный, и вдруг какой-то такой совершенно дикий предрассудок выскакивает, что только ахнешь. Ну, сами, наверное, неоднократно с этим сталкивались. Вот. Причем, когда человек даже сам не знает, откуда это у него взялось, вдруг какая-то, конечно, архаичная вещь, она откуда-то всплыла. То ли это его собственное, из его собственного сознания или подсознания, то ли это вот из этой сферы массового сознания считалось. Даже так прям сразу и не разберешься. Значит, тоже очень сложно вот это вот разбирать по времени. Что современное, что несовременное. Особенно, конечно, это касается эзотерики, потому что тут вообще полная каша, здесь тянутся знания какие-то, вообще Бог знает, там, 10-тысячелетней давности, которые пытаются встроить в современное мировоззрение. Ну, тут это отдельная песня, мы об этом тоже много говорили уже. Значит, еще одна проблема связана с тем, что в этих пространствах массового сознания очень плохо налажена сортировка материала, нужный, ненужный, старый, новый. И из-за этого там как бы тут такие огромные свалки информационные помойки, залежи ненужного материала, невостребованного материала. Это может быть, так, ну, как бы валяться у всех на пути, это может быть распихано по каким-то дальним углам. Но это все, оно гниет, оно там плохо пахнет, в общем, от него зараза распространяется. И тоже с этим совсем надо как-то разбираться. Оно есть, и никуда оно само не денется. Значит, еще одна сложность то, что эти пространства постоянно пополняются, причем пополняются, чем дальше, тем больше. Сейчас люди вот последние 200-300 лет стали гораздо умнее, они гораздо в массе, во-первых, людей стало гораздо больше, в своей массе сейчас люди гораздо активнее шевелят мозгами. И, соответственно, генерируют огромное количество мыслеформ. И все это в этих вот пространствах массового сознания накапливается, Значит, вся эта каша, она усиливается. Значит, ну, опять же, системы обучения современные, они тоже учат людей шевелить мозгами, опять же, в этом направлении. То есть, опять же, это все направлено на вот это вот. И по-другому люди уже не могут. И плюс ко всему, современные средства массовой информации. Вот это, конечно, для пространства массового сознания просто, ну, для пространства массового сознания находка, а вообще-то это, конечно, страшная беда. Это просто какой-то кошмар. Потому что сейчас уже средства массовой информации, там особенно телевидение, там, кино, интернет, они просто, они сами уже творят мыслеформы. Эти мыслеформы, мыслеобразы запускаются просто непосредственно уже. То есть здесь человеку мозгами шевелить не надо. Он просто подпитывает своей ментальной энергией вот эти все пространства. И это, конечно, просто колоссальные вот эти информационные поля, которые заполнены вот этим всем. Это просто кошмар. Вот. Ну, тут еще масса можно всяких, значит, перечислять причин. Я просто как бы назвала некоторые, ну, так, может быть, основные или те, которые как бы наиболее лежат на поверхности. И плюс ко всему, почему еще с этими пространствами невероятно сложно работать, беда вся в том, что при попытках работать с этими пространствами и как-то что-то с ними делать, у тех, кто это хочет делать, пытается делать, начинает это делать, у них, по сути дела, нету точки опоры. То есть все люди привыкли к такому типу мышления, ну, за редкими исключениями. Очень мало людей, которые мыслят иначе. Большинство людей к этому типу мышления привыкли, и даже эзотерики, и даже очень неглупые эзотерики, и даже очень продвинутые эзотерики все равно грешат этим. Просто у них как бы свои, так сказать, уголки в этих пространствах массового сознания, повыше там или поглубже, но все равно норовят строить мыслеформы плотные, норовят клишировать все. И вот даже вот уже на нашем материале, хотя у нас мы как бы с самого начала декларируем, что вот это клиширование это неправильно, что мы этого не хотим, что мы с этим пытаемся бороться, ничего не помогает. Ничего не помогает, то есть уже достаточно много клишированных, таких жестко клишированных мыслеформ создано. И для многих это, в общем-то, единственный приемлемый способ, для них приемлемый, работать с этим материалом. И, ну, вот, допустим, просто вот самый такой вот простой пример. Вот питерская школа ЭТОЛ, они работают практически на нашем же материале, но они работают гораздо жестче, чем мы. Они работают как раз, в общем-то, ну, к сожалению, так вот, клишированно. Ну, может быть, не такие грубые клише, как в других, допустим, каких-то системах, но все равно. И вот те из вас, кто читали книжку Сахаровой, которую мы вот здесь продаем, возможно, обратили внимание, что, в общем-то, конечно, там стиль изложения, подача материала немножко отличается от того, что, как, допустим, вот мы материал подаем. И ну, для многих как раз вот тот вид подачи материала оказывается легче. Там легче воспринимается именно вот за счет того, что там уже как бы скомпоновано, так в более привычном виде это подается. Но тут ничего не поделаешь. Вот. Значит, так что вот проблема, что нету точки опоры. То есть вот в этом, во всей этой массе, во всем этом месиве, там не на что опереться. То есть либо опираться опять на те же самые жесткие клише, тогда, значит, опять это все будет как в прошлый раз, и в позапрошлый, много уже предыдущих раз. Вот. Либо непонятно как, потому что из-за мутности, вот возвращаюсь к этой теме, из-за мутности туда не проходят трансформирующие токи сознания. То есть их туда никак не провести. Значит, так что картина очень и очень печальная. И она была бы еще печальнее, если бы мы вот сейчас не получили некоторые возможности все-таки как-то с этим, ну, хотя бы начать с этим работать. Это связано с новым праническим потоком, как вы уже, наверное, догадались. То есть вот именно этот новый пранический поток дает нам и точку опоры, то есть вот есть некое место, куда вот можно встать и откуда можно начать проводить энергии определенные, и инструментарий, то есть сам по себе этот пранический поток обеспечивает определенные возможности воздействия. Ну и в связи с этим я, хотя уже мы праническим потоком этим занимаемся довольно давно, я еще про него вам расскажу более подробно. Тем более, что меня уже спрашивали по поводу прогноза на будущий год, астрологического прогноза. Значит, я пишу этот прогноз, я не успела к сегодняшнему дню, но я думаю, что к следующему занятию мы текст распечатаем, принесем, и в сайт я его выложу. Значит, но основная идея этого прогноза связана, опять же, с новым праническим потоком. То есть я просто описываю его, что это такое и к чему это нас приведет. И, собственно говоря, те события, которые будут разворачиваться в будущие годы, они напрямую связаны с тем, как этот пранический поток будет пробиваться уже ближе к, еще не на поверхность, конечно, но вот через плотные слои, и уже потихонечку он начнет проявляться. Потому что, в принципе, этот пранический поток уже достаточно давно идет, уже несколько лет мы его слышим. Идет он, по-видимому, еще раньше. Вот. Но пробивается он очень медленно, проходит. И поэтому его воздействие пока слабо ощутимо. Но постепенно, вот я еще раз говорю, что постепенно он будет проходить и воздействовать сильнее. Значит, может быть, я кое-что повторюсь, то, что я уже говорила раньше, но это очень важные вещи, поэтому лишний раз послушать это все полезно. Тем более, что мы же с вами не просто слушаем, идет при этом работа. Значит, прана или жизненная сила в самом общем смысле представляет собою один из основополагающих принципов мироздания. То есть это не просто какой-то энергетический поток, а это один из основополагающих принципов мироздания. Это то, что поддерживает жизнь на всех планах бытия и на всех уровнях развития. Это то, что движет вперед эволюционные процессы во всех слоях и пространствах. Значит, в чистом виде поток праны подается космическому существу. То есть Алис получает этот поток из космоса, и Алис получает тот пранический поток, оживотворяющий поток из Солнечной системы. То есть Солнце в эзотерическом смысле реально является жизнедателем для Земли. Не только для физического плана, для всех планов бытия. Вы знаете, что практически во всех древних религиях именно в роли жизнедателя Солнце и выступало. Как правило, Солнце было верховным божеством. или его функции какому-то верховному божеству передавались, и, значит, основная жизнедательность. Значит, пранические потоки, естественно, идут, как бы вот Алис получает постоянно, то, ну, раз жизнь продолжается, разворачивается, значит, вот все время Алис получает прану извне. Сейчас пока мы смотрим, значит, в общем виде. Значит, но периодически на определенных этапах, определенный цикл развития, поток, пранический поток обновляется. То есть вдобавок к прежнему потоку Алис получает следующую порцию жизненной силы. И до сих пор, вот до текущего времени, это происходило 3 раза. Вот этот пранический поток, который мы получаем сейчас, он 4-й. Первый пранический поток Алис получила в момент своего рождения в Солнечной системе, то есть при рождении первого мастера. И, собственно говоря, это пранический поток, который оживотворил ее и сделал ее живым существом. Этот поток, естественно, работает до сих пор, значит, продолжается его поступление. Второй пранический поток Алис получила при рождении третьего мастера, 3-21 зона. Третий пранический поток при рождении 7 мастера. Вот об этом праническом потоке мы с вами говорили на позапрошлой лекции. Значит, и 4-й поток пранический, значит, мы получаем сейчас с рождением 10-го мастера. Это связано с рождением 10-го мастера. Значит, 2-й пранический поток был предназначен для, как бы, обеспечения оживотворения собственного творчества планетарного Алис. Алис получала свободу творчества. Значит, 3-й пранический поток был предназначен для оживотворения нового космического существа, для оживотворения дитя Алис. Значит, и, значит, еще раз повторю, что каждый пранический поток – это новое качество жизненной силы. И, соответственно, значит, с каждым новым праническим потоком понятие «живое», «законно живое» меняется. То есть каждый раз появляются принципиально новые виды живого. Именно принципиально новые, качественно новые, то есть совершенно разные. Значит, вот этот общий поток праны, который Алис получает из космоса, он уже дальше внутри нее, значит, распределяется по слоям, оживотворяет все существа, населяющие бромфатуру Алис. И физические, и нефизические, все живое, значит, является таковым именно благодаря праническому потоку. Причем, значит, уже взаимодействуя с праническим потоком, как бы все по-разному его принимают, по-разному его в себе, как бы, переваривают. Значит, ну, практически все живое, значит, этим потоком питается, так, если можно так сказать. Но многие существа этот поток не только поглощают, но и некоторые его аккумулируют, некоторые его передают дальше, некоторые преобразуют в другие формы, соединяют с другими видами энергии. То есть пранический поток уже внутри распределяется по всему планетарному организму, по более частным целям, и, соответственно, уже раздробляется, опять же, трансформируется, всячески переваривается, в общем, очень сильно меняется. Значит, что касается человека, то человек – существо очень сложно устроенное. И человек воспринимает очень много составляющих пранического потока. Да, но в праническом потоке можно выделить множество составляющих. Да? Разной степени плотности, разного качества, разного предназначения. И человек получает в большом ассортименте это все. И человек черпает прану из очень большого количества разных источников. В чистом виде прану человек практически не получает, а через вот какие-то промежуточные инстанции. Значит, ну, из пищи, из воды, из воздуха, из солнечного света, из окружающей природы, из социальной среды. Обмениваются люди друг с другом различными энергиями, праной в том числе. И в большинстве случаев это как бы уже, ну, можно сказать, вторичная прана. То есть прана, уже прошедшая через множество промежуточных инстанций. И вот в этих различных промежуточных инстанциях, значит, эти живоносные потоки соединяются с другими видами тонкой энергии, накапливаются в различных энергоносителях, извлекаются из каких-то старых энергоносителей. Ну, например, вот когда, значит, вспомните прошлогодний курс, когда я, например, рассказывала вам о пище. Вот мы говорим, что есть виды пищи живая пища и неживая пища. Вот живая пища – это та пища, в которой как бы вот много праны. Вот растения, например, какие-то там или какие-то другие там виды пищи, вот они обладают способностью аккумулировать в себе какие-то составляющие праны. И если эта пища правильно, если это, значит, правильная пища и правильно приготовленная, то мы оттуда получаем тоже какую-то дозу праны. Ну, и это касается чего угодно. Точно так же и вода, и там, я не знаю, вот просто воздухом мы дышим. Вот может быть воздух, так сказать, здоровый, а может быть нездоровый. То есть из самых разных мест. И, соответственно, мы обмениваемся энергиями тоже праническими, в том числе праническими, и с окружающими людьми, и с предметами, и с окружающей средой. То есть человек не только прану поглощает, но он ее и излучает тоже в каком-то варианте. Значит, внутри человеческого организма, значит, потоки праны распределяются по тонким телам нашим. Значит, с помощью чакр, органы чувств тонкого плана у нас чакры, чакр у нас с вами много, и в наших тонких телах есть каналы энергетические, по которым пранические потоки и другие энергетические потоки уже распределяются, распространяются. Значит, ну, я думаю, что все вы знаете, на чем основаны всякие системы лечения типа акупунктуры. Это как раз манипуляции с каналами энергетическими, это манипуляции с праническими потоками, это как бы очистка этих каналов, настройка каналов. Значит, ну, тут просто это, конечно, может действительно помогать и улучшать здоровье, и действительно помогать человеку как-то совершенствовать свой организм. Единственное, что надо иметь в виду, что пранические потоки очень сложно устроены, очень разнообразны, и разные каналы предназначены для разных видов праны, и далеко не все проблемы решаются таким вот образом, такими способами лечения, например. Я уже не говорю о том, что тот, кто занимается акупунктурой сам, то есть сам лечит этими способами, он должен очень хорошо все это знать, понимать и уметь. Потому что здесь все очень и очень непросто. Значит, это то, что касается праны как оживотворяющего принципа. Но, значит, опять же, много раз я говорила, что, значит, живое и неживое, жизнь и смерть – это две стороны одной медали. То есть пранический поток, он оживляет не все, он оживляет то, что он как бы, то есть пранический поток, он, ну так условно говоря, знает, что на данном этапе законно живое, а что уже неживое. То есть на самом деле в праническом потоке происходит разделение живого и неживого. И то, что по закону, я сейчас говорю о вот, как бы, правильном праническом потоке, потому что в принципе очень много других энергий, с помощью которых тоже как бы, можно поддерживать существование уже сверхзаконного, эволюционно-законного времени. Значит, так вот, пранический поток способен, вот это неживое или незаконно живое, он способен его ликвидировать. Он способен с ним разбираться. И это для нас сейчас очень важно, потому что вот в этом новом праническом потоке вот этот процесс разрушения отжившего будет идти очень активно. И более того, вот все те проблемы, которые, как я вам говорила, вот связаны с пространством, со слоями массового сознания, их можно решить только в общем виде и только вот, как бы, подведя туда, к тем пространствам, к тем местам, вот этот самый новый пранический поток. Ну, к этому я еще вернусь. Значит, еще раз повторяю, что, значит, вот этот новый, значит, теперь мы будем говорить, да. Значит, проблемы, вот я не случайно заговорила о всех пранических потоках, я не случайно их, значит, все перечислила. Когда Алис эти пранические потоки получала, и, соответственно, каждый раз начинался принципиально новый этап ее развития, значит, там произошел некоторый сбой. Он случился, сбой ритмов космических. Он случился не по вине Алис, ну, просто она оказалась вот в этой ситуации. И из-за этого сбоя второй пранический поток Алис получила не вовремя. Второй пранический поток пришел преждевременно. Вот если вот так вот, ну, посчитать внимательно, значит, первый пранический поток пришел на первом мастере, второй на третьем, потом на седьмом и на десятом. То есть как-то, ну, вот по логике, по как бы вот, ну, ощущению ритмичности жизни, второй поток должен был прийти на четвертом мастере, а не на третьем. И действительно, вот если уже так вот дальше эту ситуацию рассматривать внимательнее, то вот уже зная качество зон, то становится очевидным, что действительно второй поток должен был прийти как бы вот на один шаг позже. То есть, значит, чтобы было понятнее, значит, рождение мастеров – это тоже процесс из Солнечной системы. Иерархия мастеров приходит внутрь Алис и, собственно, рождается внутри Алис из Солнечной системы. И существует определенный ритм рождения мастеров. Значит, собственно, вот определенная последовательность качеств, рождающихся внутри Алис. А пранические потоки, хотя они тоже приходят из Солнечной системы, но они как бы в другом живут в своем ритме. Это разные процессы. разные процессы, и в принципе они должны быть синхронизированы, но вот так случилось, что произошел ритмический сбой, и, значит, еще раз повторяю, второй хронический поток пришел на один шаг раньше. Значит, и посмотрите, что получилось. Значит, третий мастер, значит, третья, 21-я зона, это, вот если говорить не об отклонениях, а об основных задачах этих мастеров, это у нас сознание-подсознание. 21-я зона, это ее основное свойство, основное ее предназначение, это работа с энергиями сознания. На, значит, в третьем мастере Алис должна была решать проблемы, связанные с сознанием и подсознанием. На это должен был делаться основной упор. И только после этого на четвертом мастере должно было начинаться собственное планетарное творчество. После того, как уже Алис стала бы достаточно сознательным космическим существом, или, по крайней мере, процессы развития сознания уже пошли бы в правильном направлении. Значит, а четвертый мастер, собственно говоря, он, четвертая зона, она у нас заведует, значит, новым материалом. Там сам процесс вынашивания, она это называется у нас вынашивание, но в принципе процесс вынашивания связан именно с тем, что четвертая зона, это качество, этот мастер умеет доставать новый материал. И этот вот новый материал, первые элементы материала, чтобы было понятно, о чем идет речь, не вообще новый материал, а вот первые элементы материала, которые и должны были служить базой для нового планетарного творчества. Вместо этого получилось, что Алис занялась творчеством раньше. Значит, с одной стороны, не хватало сознания, оно не было еще в должной степени получено ею, и с другой стороны, еще не были открыты источники нового чистого материала, элементов первого вещества. И планетарное творчество стало развиваться на том материале, который уже был. Вот почему так сильно развилась фантомность, почему так много вот потом возникало проблем. Значит, ну и, собственно, вот из-за этого вот сбоя уже и дальше пошло, значит, какие у нас тут, значит, проблемы. Значит, недобор энергии сознания. Меньше, чем нужно, размерность слоев. Вот это все, вот это то, что имеет отношение именно к нашему, вот этому вот, к месту, которое мы смотрим. То есть, ну, по сути дела, это вот астральный слой, это пространство массового сознания. Значит, меньше, чем нужно, размерность слоев. Значит, ненаработанность пятого и шестого слоя. Значит, мы уже с вами знаем, что на том месте, где астральный слой находится, там должен был быть пятый слой. Значит, использование фантомного материала в гораздо большем масштабе, чем это нужно было бы. Бесконтрольное использование фантомного материала. Ну и, значит, это те проблемы, которые сложились вот из-за вот этого сбоя временного. Ну и проблемы седьмого мастера, о которых мы с вами говорили в прошлые разы, они это все еще усугубили. Потому что в этих информационных пространствах стало накапливаться огромное количество необработанного опыта. Ну, они, соответственно, стали тяжелее, массивнее, плотнее, мутнее, опять же. Значит, ну, на этом проблемы не закончились, потому что когда родился восьмой мастер, то вообще просто, значит, караул, что стало с этим пространством происходить. Мы об этом будем говорить отдельно. Потому что если сейчас об этом, ну, к этому надо еще тоже подходить. То есть мы сперва попробуем немножечко там разгрестись, разобраться, а потом уже, значит, поговорим про восьмого мастера. Вот, значит. Но, значит, опять я, значит, повторюсь, значит, С приходом нового пранического потока у нас появилась точка опоры и инструмент воздействия. Значит, у этого пранического потока есть одна особенность. Он не только запускает новые процессы и оживляет новые формы жизни и как бы убирает старое отжившее, но он еще как бы способен восполнять недоделки при прежних пранических потоков. Он как бы способен реанимировать те процессы, возобновлять там, где это еще возможно, возобновлять те процессы, которые по тем или иным причинам предыдущие пранические потоки запустить не смогли, ну или эти процессы как-то не туда пошли или прервались. Поэтому вот многие вещи на этом новом праническом потоке можно будет, ну, я надеюсь, если пойдет все нормально, то можно будет восстановить то, что, ну, если это еще нужно, если это еще не утратило актуальность. Ну, естественно, что корректировка, вот эта корректировка предыдущих процессов, она будет осуществляться с учетом новой реальности, не так, как это было, например, ну, скажем, проблемы седьмого мастера, которые не решились тогда. Сейчас они будут, естественно, решаться совершенно по-другому, но вот появляются возможности совершенно других подходов. То есть как бы дополнительные измерения появляются, дополнительные возможности и дополнительные варианты развития появляются на новом праническом потоке. Значит, но кроме темы нового пранического потока, у нас с вами еще тоже две постоянные темы в связи с тем, что происходит. Это построение новой метакультуры, построение пятого тела. Значит, ну, с пятым телом, как мы знаем, дело движется в час по чайной ложке, то есть очень медленно, совсем по чуть-чуть, и пока реально о какой-то такой масштабной работе говорить не приходится. Это же касается и новой метакультуры, она только-только пока, да если говорить о реальной ситуации сейчас, только-только пока какие-то вот наметки, только пока чуть-чуть что-то такое вот начинает работать. Поэтому работа с пространствами, с полями массового сознания, с огромными такими масштабными, она, конечно, с этих сторон пока ну, очень трудно подобраться. Вот. Но крупные метакультуры, которые, собственно говоря, эти пространства в себе и содержат, крупные метакультуры, они до сих пор как бы продолжают работать, продолжают функционировать, и многие из них сами еще способны трансформироваться, и многие эти современные крупные метакультуры, они как определенную часть материала способны переработать внутри себя. Поэтому вот этот процесс работы, в том числе с пространством массового сознания, будет идти и в самих метакультурах, тем более, что сейчас уже этот новый пранический поток потихонечку начинает пробиваться в основание некоторых метакультур. Некоторых. Пока только в самое основание, пока только в метакультуры, то есть он еще не попадает в, например, даже в точки власти эгрегориальные. Но, тем не менее, процесс уже потихонечку начинается. И на данный момент уже видно, как этот пранический поток пробился в основание российской метакультуры, христианской метакультуры, именно метакультуры, не эгрегора пока еще. Метакультуры, то есть это другие пространства. Вот. И даже в основании европейской метакультуры. Другое дело, что, значит, прохождение этого потока по осевому каналу метакультуры, это тоже очень сложное дело, это тоже требует колоссальных усилий. Но, тем не менее, этот процесс уже идет. Значит, и срединные пространства, вот эти самые срединные пространства, представляют очень серьезную помеху на пути вот этого самого пранического потока. Но, тем не менее, что-то делать надо. И вот я сейчас просто предложу один способ, как, хотя бы как-то вот подойти немножечко к этому делу. Значит, тут еще одна существует сложность работы вот именно с этими срединными пространствами. Если бы даже каким-то вот чудом удалось бы подвести к этим пространствам пранический поток, и этим новый пранический поток, и этим новым праническим потоком на эти пространства воздействовать, то, как вы сами понимаете, там все немедленно разрушится. Потому что там все устроено, почти что все устроено совершенно незаконно, и, в общем, оно такое все полуживое, полумертвое. Вот это, опять же, это мутность, это огромное количество фантомного материала, неупорядоченность, неструктурированность, вот все, о чем я говорила. Значит, поэтому, если просто подвести, все разрушится и развалится катастрофически. Значит, мы с вами этого не хотим, мы против катастрофического хода эволюции. Значит, если вообще не трогать, типа того, что ну, пусть себе живет как есть, то все равно развалится катастрофически, рано или поздно, только катастрофа будет еще сильнее. Потому что все равно пранический поток рано или поздно пройдет, куда ему надо. Ну, мы с вами уже много раз говорили, что вот у нас все идет как бы сворачивание. Значит, поэтому надо найти какой-то способ, который позволил бы этот процесс сделать мягче. Это пройти это мягче, спокойнее. И здесь, естественно, как-то вот хочется сделать так, что поскольку, значит, там очень много такого плотного, жесткого материала, его хорошо бы как-то постепенно начать заменять на новый материал. Тоже достаточно плотный, но чтобы он уже не обладал такими вот отрицательными свойствами. Если бы у нас было достаточно много материала пятого слоя, мы бы, конечно, воспользовались им. Но у нас его не хватает, и поэтому надо как-то сделать немножко по-другому. И, значит, для этого можно попробовать запустить некий механизм формирования фантомного материала, фантомного же, но современной модификации. Такого, который бы уже годился для современного этапа и замещал бы фантомный материал прежний, вытеснял бы его постепенно. В принципе, такие виды фантомного материала, то есть фантомный материал, как я уже говорила, он тоже бывает очень разнообразный, и в разное время на разных пранических потоках новые виды фантомного материала, ну и люди сами придумывали, виды фантомного материала разные. Значит, вот, значит, сейчас есть возможность вот тоже такой произвести, как бы вот такое, ну, я не скажу протезирование, но вот как бы некую такую вот замену материала. И для этого, значит, у Алис есть для этого возможности. У Алис есть исходный материал, у Алис есть органы, как бы, которыми вот это вот можно это делать. Есть механизмы, которые вот это могут делать. И мы как раз имеем доступ к этим местам, потому что у нас с вами есть новые токи 13-й зоны. 13-я зона, значит, если о ней, значит, рассматривать ее не как место отклонения, а чисто функционально, 13-я зона совместно с 21-й являются основными генераторами фантомов, основные производители фантомного материала. И если это производство фантомного материала в 13-й зоне, значит, поставить на новый пронический поток, и, соответственно, по 13-й зоне идти уже проходить вот по новым токам, то вот как раз та процедура, о которой я говорила, она и начнет происходить. И тот материал, который будет генерироваться, он будет обладать свойствами. Не случайно мы здесь 21-ю зону сейчас будем подсоединять, мы сейчас будем медитировать на 13-ю и 21-ю, на новый пронический поток. Значит, тот материал, который будет генерироваться, он будет обладать повышенной способностью присоединять к себе элементы сознания. То есть он будет таким промежуточным, то есть с его помощью мы сможем вот этот промежуточный слой, этот слой, срединный этот слой, насыщать элементами сознания с тем, чтобы потом это все уже плавно могло начать переходить там что-то в пятый слой, что-то в какие-то другие слои, что-то можно было уже отсортировать. Короче говоря, чтобы через вот этот вот мутный, абсолютно непрозрачный слой, чтобы через него могли начать проходить энергии сознания. Но я сейчас не буду весь этот механизм рассказывать, как это будет происходить, тем более, что пока еще оно практически не происходит. Мы просто сейчас проведем эту медитацию и посмотрим, что у нас получится. Ну, естественно, что в первую очередь воздействие вот того, что мы с вами сейчас сделаем, воздействие будет на нас самих сказываться. Поэтому та муть, которая у нас в голове имеется, и те отклонения по 13-й зоне, с которыми мы так не любим расставаться, вот, они все, так сказать, так или иначе, обработаются энергетически. Вот так вот у нас, такой у нас план действий. Так, внимание. Сначала 21-я зона. Единица, Рон, Туон, Ра, Левис, Грон. Единица. Не забегайте вперед. Пока чакра не проработала, не забегайте вперед. Двойка. Рон, Туон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Так, пранический поток через ноги. ступни. Litan avis plaras. Hoch jen oster, kron levis vulu. Ступни. Колени. Litan avis plaras. Hoch jen oster, kron levis vulu. Бедра. Litan avis plaras. Hoch jen oster, kron levis vulu. Шестерка. Litan avis plaras. Hoch jen oster, kron левис ву. Семерка. Litan avis plaras. Hoch jen oster, kron levis ву. Крон енох остер. Тринадцатая зона в новом варианте. Так. Рон тоон ра левис грон. Вот совершенно новое сочетание токов. И трудно чакрам, но ничего. Ничего. Так. Шестерка. Шестерка. Litan avis plaras. Hoch jen oster. Крон левис вул. Крон енох остер. Рон тоон ра левис грон. Шестерка. Очень важная чакра. Не спешите, пусть проработает как следует ток. Пятерка. Litan avis plaras. Hoch jen oster, kron levis vul. Kron jenoch oster. Ron toon ra levis gron. Пятерка. Четверка. Litan avis plaras. Hoch jen oster, kron levis vul. Kron jenoch oster. Ron toon ra levis gron. Четверка. Тройка. Litan avis plaras. Hoch jen oster, kron levis vul. Kron jenoch oster. Ron toon ra levis gron. Тройка. Двойка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Плас. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Рон Тон Ра Левис Грон. Единица. Литан Авис Плас. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Рон Тон Ра Левис Грон. Так, и еще, значит, наконец, Литан Авис Плас. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Рон Тон Ра Левис Грон. Все достаточно.